Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение второго послания к Тимофею, но вначале давайте прочтем письмо из Ставропольского края. Его автор просит пояснить притчу о десяти девах из 25 главы Евангелия от Матфея. В частности, он спрашивает, кто кричал в полночь и кто такие продающие масло. Итак, давайте прочтем эту притчу. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные же, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих, и как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вот с такой притчей обратился Иисус к своим ученикам и закончил ее словами: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Собственно говоря, вот этот вывод, которым сопровождает Иисус свою притчу, и есть главное. Ведь назначение притчи не в том, чтобы рассматривать ее детали. Как считают некоторые толкователи, притча — это не аллегория, и смысл ее в том, чтобы вызвать определенную реакцию у тех, кому она направлена. В данном случае слушатели должны были задуматься, а готовы ли они к пришествию Господа. Исторически сложилось так, что притчи всегда пытались истолковывать, пытались искать смысл в ее отдельных образах. Вряд ли это можно считать правильным подходом, но все же приведем одно из таких объяснений притчи о десяти девах, записанных в толковой Библии Лопухина. Слова «в полночь раздался крик» он рассматривает следующим образом. «В полночь», то есть в такое время, когда сон бывает особенно глубок. Кем был поднят крик? Неизвестно. Дело представляется столь обычным и естественным, что упоминать об этом не было никакой надобности. Может быть, пока девы спали, нашлись любители всякого рода процессий и церемоний, которые издалека подняли крик при появлении жениха. Некоторые думают, что крик был поднят самими девами, раньше других проснувшимися, которые и начали будить своих подруг. Слово, переведенное русским «раздался», в оригинале означает «крик раздался и не прекращался», как будто висел в воздухе. Так бывает во время всевозможных народных ликований. Один из английских писателей описывает индийский свадебный обряд, свидетелем которого он оказался. После двух или трех часов ожидания, наконец, около полуночи было объявлено: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Все участвовавшие в процессии зажгли светильники и поспешно заняли свои места в процессии. Некоторые из них потеряли свои светильники и оказались не готовыми. Но уже было поздно их отыскивать, и процессия двинулась. Возможно, подобное наблюдалось в Палестине во времена Христа. Один из богословов ранней церкви, Иероним, в связи с этой притчей указывает на иудейское предание, по которому, цитирую, «Христос придет в полночь, подобно тому, как это было в Египте, когда совершалась Пасха». Тогда ангел-губитель пришел и поразил первенцев во всех домах, кроме тех, косяки дверей которых были освящены кровью Агнца. Отсюда, видимо, осталось и апостольское предание, чтобы в день Пасхи распускать народ не раньше полуночи. Это мнение, однако, подвергалось критике. Говорили, что Христос, вероятнее всего, придет утром, так как Он — Отец Света. Однако ни то, ни другое мнение, по-видимому, ни на чем не основано. Полночь просто указывает на время успокоения и глубокого сна, чтобы резче выделить неожиданность прибытия жениха. В какое время будет пришествие Христа, об этом не говорится. Все здесь имеет символический смысл и служит для пояснения, что пришествие Христа будет неожиданным. Вот такое объяснение этой притчи дает Лопухин, автор комментариев к толковой Библии, изданной в начале прошлого века. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение второго послания к Тимофею. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Как мы уже говорили в наших прошлых лекциях, данное произведение относится к числу пасторских посланий Нового Завета, которые посвящены жизни и служению поместной церкви. В этих посланиях апостол Павел обсуждает такие аспекты деятельности церкви, как ее доктрина, ее устройство и практические вопросы жизни церковной общины. В начале второй главы этого послания апостол говорил о публичных молитвах в церкви. Оставшаяся часть этой главы посвящена тому, как должны молиться в церкви мужчины и женщины. Также апостол говорит здесь о месте женщины в служении церкви. Давайте прочтем 8 стих. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Павел говорит о публичных молитвах, то есть о молитвах во время публичных богослужений в церкви, призывая мужскую половину общины воздевать чистые руки. Поднимать руки во время служения Богу — это был обычай, широко распространенный и практиковавшийся в ранней церкви. Поднятые к небу руки демонстрировали, а точнее сказать, символизировали, особую посвященность Богу в жизни молящихся. Сегодня тоже встречаются отдельные церковные общины и группы, где принято, чтобы верующие поднимали вверх руки во время публичных молитв или богослужений. Те христиане, которым чужда данная традиция, иногда даже подвергают подобные общины критике, хотя причина этой критики, мне кажется, не совсем понятной. Друзья мои, нет ничего зазорного в том, что человек поднимает свои руки к Богу, если сделать это кажется ему уместным и правильным. Что же касается меня, то эта традиция поднимания рук во время молитв всегда вызывала у меня некоторые колебания. Дело в том, что я не совсем уверен в чистоте моих рук, чистоте в буквальном и образном смысле. Заметьте, что Павел говорит о чистых руках. Это подразумевает, что это руки, посвященные служению Богу. Друзья мои, вам не следует поднимать свои руки во время собраний, если эти руки не используются для служения Христу. Кроме того, если уж вы решились поднять к Богу свои руки, вы должны делать это без гнева и сомнения. Иными словами, всякий грех должен быть принесен Богу с должным покаянием. Вы не можете приступать к молитве с гневом в своем сердце или с озлобленным духом. Все ваши грехи должны быть принесены Небесному Отцу в смирении и сокрушении сердца, не оставляя места никаким сомнениям. В послании к евреям в 6 главе в 11 стихе мы читаем: а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Когда мы приходим к Богу в молитве, мы должны делать это с верой. Мне кажется, что одна из причин, почему на наших молитвенных собраниях сегодня появляется так мало людей, состоит в том, что людям недостает веры. Они не верят, что Бог услышит и ответит на их молитвы. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали неподобающе или показались кому-то непочтительными, но иногда я думаю, что во время некоторых молитвенных собраний Господь попросту зевает, потому что эти собрания неимоверно скучные. Любые молитвы Богу на наших публичных церковных общениях должны произноситься теми людьми, которые принесли Богу покаяние в своих грехах, которые приходят без злобы и негативных эмоций в своем сердце и которые приходят к Богу в вере, веруя, что Бог услышит и ответит. Именно такие молитвы в состоянии сделать наши молитвенные общения такими, какими они должны быть. В 8 стихе Павел дает указания относительно того, как должны молиться мужчины. Но в следующих стихах он говорит о том, как следует молиться женщинам. Этот отрывок также касается вопроса о подобающей одежде для женщин и говорит об их месте в служении поместной церкви. В наши дни существуют две крайние позиции относительно того, какое место должны занимать женщины в деятельности поместной церкви. Интересно, что в качестве подтверждения своей точки зрения приверженцы обеих позиций используют тот самый отрывок Писания, к обсуждению которого мы с вами приступаем сейчас. Первая точка зрения допускает, чтобы женщины занимали видное и даже лидерское положение во всех публичных богослужениях в церкви. В таких общинах встречаются женщины-проповедницы, женщины-регенты и женщины-служительницы. Иными словами, согласно мнению представителей этой точки зрения, нет таких должностей и позиций в церкви, которые были бы закрыты для женщин. И в результате этого подхода женщины не только получают право занимать видные посты и должности в церковных общинах, но, как выясняется, даже начинают доминировать в церкви. На этот счет мне вспоминается один интересный случай. В молодости я нес служение в одном небольшом городке, и однажды в наш город приехала семья евангелистов. Эти люди установили свой небольшой шатер для собраний совсем недалеко от нашей церкви, поэтому мы с моим коллегой-пастором решили познакомиться с этой семьей. К своему удивлению, мы выяснили, что в их служении жена занималась проповедями и евангелизацией, в то время как на мужа была возложена обязанность по обеспечению всех работ по подготовке к служениям. Муж должен был устанавливать шатер, расставлять скамейки и выполнять прочие важные работы, требовавшие недюжинной силы. Кроме того, он руководил пением. В таком разделении обязанностей не было ничего дурного, и я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как критика. И хотя я лично не согласен с подобным распределением труда, я не буду осуждать вас, дорогие мои, если вам это нравится. Как бы то ни было, мы с моим коллегой постарались сделать все возможное, чтобы помочь этой семейной паре в их служении, потому что они проводили хорошие собрания, а жена действительно прекрасно проповедовала евангельскую весть. Это характерный пример того факта, что Бог действительно использует те церковные группы, в которых женщины занимают ведущие позиции. Однако я, откровенно говоря, думаю, что Бог использует и благословляет их успехом вопреки, а вовсе не благодаря тому, какую роль в этих служениях отводят женщинам. Другую крайнюю позицию в отношении вопроса о роли женщин в служении занимают те церкви, которые вообще отказывают женщинам в каком-либо месте в публичных служениях. В ходе публичного богослужения и даже во время пения вы никогда не услышите голоса женщины. Я имел возможность близко познакомиться с подобными общинами и даже некоторое время работал в одной из них. Поверьте мне, в таких церквях мужчины фактически вытесняют своих женщин на задний план. И я боюсь, что тем самым они теряют очень много талантов и даров. Я просто уверен, что женщины смогли бы внести чудесный вклад в работу и служение этих церквей, если бы им предоставили такую возможность. В этом мире есть множество удивительно одаренных и талантливых представительниц слабого пола, таланты которых нашли бы прекрасное выражение в церковной работе. Поэтому некоторые церкви теряют очень многое, когда отказываются использовать дары и талант своих женщин. Что же касается Бога, то Он может и будет использовать женщин в своей работе. Та путаница и неразбериха, которая существует относительно этого практически важного вопроса о месте женщин в церковной работе, возникла вследствие непонимания данного отрывка Писания, а также из-за неосведомленности относительно обычаев римского мира во времена Павла. Во-первых, нужно сразу же сказать, что на протяжении всей истории Бог использовал женщин. В Божьем Слове мы встречаем таких замечательных представительниц слабого пола, как Девора, царица Эсфирь, Руфь, а также многих других. В истории церкви мы тоже встречаем таких женщин, как Мэри Флетчер и Присцилла Гарни, которые сделали для Божьего дела очень много. Есть также множество других замечательных представительниц прекрасного пола, которых Бог использовал чудесным образом. Однако в римском мире ведущая роль женщин являлась неотъемлемой частью всех языческих религий, в которых женщины занимали видное положение. Поклонение Афродите в Коринфе было, по всей видимости, одним из наиболее безнравственных его проявлений, когда блуд и разврат были фактически превращены в религию. Тысячи девушек-весталок, которые совершали свое служение в храме Афродиты на вершине Акрополя в Коринфе, были, если называть вещи своими именами, самыми обычными блудницами. Их основным характерным отличием были распущенные волосы. И в этом кроется причина, почему Бог говорит, чтобы женщины в церкви покрывали свою голову. Дело в том, что у людей не должно было возникать ни малейших ассоциаций с какими-то языческими религиями. Также и в Эфесе, где в то время трудился Тимофей, женщины занимали весьма видное положение в поклонении в храме Дианы. Во всех этих мистических религиях женщины выполняли функции жриц и служительниц. Вот почему, имея в виду именно эти языческие традиции, Павел подчеркивает в данном отрывке, что в служении христианских церквей нет места всему тому, что царило в языческих храмах. Так что, друзья мои, мы должны воспринимать этот отрывок, учитывая все эти факторы. Давайте теперь прочтем 9 и 10 стихи, где Павел говорит, каким должно быть поведение женщины в церкви. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не драгоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Заметьте, что апостол говорит, что женщины тоже должны молиться так же, как и мужчины. Вопрос вовсе не в том, должны ли женщины молиться. Здесь апостол просто говорит, как именно должны молиться женщины во время публичных богослужений. основное внимание апостол обращает на внутреннюю красоту женщины, а не на какие-то внешние украшения или, как я бы сказал, внешнюю красивость. Женщины могут и должны молиться в церкви, но при этом они не должны одеваться так, словно в их общении с Богом каким-то образом фигурирует их женская привлекательность. Я хотел бы заявить совершенно ясно, что я считаю, что любая женщина должна одеваться настолько красиво и привлекательно, насколько ей это удается. Нет ничего плохого в том, что женщина будет одеваться так, чтобы быть привлекательной для своего супруга, или, если она не замужем, для других представителей сильного пола. Я уже не раз произносил данную мысль в своих передачах и получил от своих слушателей немало самых разных откликов. Одна женщина не удержалась от эмоций в своем письме, написав: «Никогда не думала, что наступит день, когда я почувствую необходимость выразить вам свое категорическое несогласие. Обычно я с благодарностью принимаю и признаю все то, что вы говорите в ваших передачах. Но недавно, в своей лекции по книге притчи, вы коснулись весьма больной для меня темы. В своей передаче вы давали наставления молодым людям по поводу выбора спутницы жизни. И вы сказали, что в первую очередь юноша должен позаботиться, чтобы его избранница была христианкой. В этом я с вами вполне согласна. И все было бы замечательно, если бы затем вы не добавили, что, если возможно, пусть молодые люди выбирают себе симпатичных невест. Но не кажется ли вам, что это несколько несправедливо? Ведь на самом деле в мире встречается гораздо больше женщин, обладающих простой, заурядной внешностью, нежели тех, кого принято называть красавицами. Я лично очень рада, что мой муж не выбрал одну из красивых женщин. В противном случае я бы лишилась вот уже почти четверти века счастливой семейной жизни с ним. Не принимайте мои слова как выражение неудовольствия или гнева, потому что я не могу позволить себе проявлять гнев в адрес того, кто дал мне так много чудесных истин из Божьего Слова. Но я хочу, чтобы вы знали, я думаю, что вам следовало бы сказать что-то и нам, женщинам, которых Господь решил не благословлять физической красотой. Этой женщине, а также многим другим, я хотел бы сказать следующее. Вы никогда не задумывались, что когда ваш муж влюбился в вас, он считал вас самой красивой женщиной на свете? Да, это было так. Тут я могу сослаться на свой собственный опыт. Я никогда не забуду тот вечер, когда я встретился со своей будущей женой. Это был замечательный летний вечер, и мы с ней были приглашены в дом наших общих знакомых. Откровенно говоря, эти общие знакомые всеми силами старались свести нас вместе, за что я теперь искренне благодарен им. Но тогда мне не хотелось идти на этот обед, потому что в тот вечер у меня была запланирована другая встреча. А моя будущая жена тоже не хотела идти туда, потому что у нее было намечено свидание с другим молодым человеком. Но я уже никогда не забуду тот вечер, когда я увидел ее темные волосы и карие глаза. Тогда, в свете свечей, я посмотрел на нее и сразу же почувствовал, что влюбился. Во время нашего второго свидания я сделал ей предложение. И единственная причина, почему я не сделал это на первом же свидании, состоит в том, что мне не хотелось, чтобы это выглядело как неразумная спешка. Моя жена, не скрывая, говорит, что ей никогда не удалось бы выиграть конкурс красоты. Но я уверяю вас, друзья мои, что тогда она была поистине прекрасна. И сейчас я хочу обратиться к моим слушательницам. Дорогие мои, у меня есть полная уверенность в том, что ваши мужья также считали вас самыми красивыми и самыми привлекательными. И нет ничего плохого в том, что вы одевались так, чтобы быть привлекательными для них. Но когда вы приступаете к Богу в своих молитвах, вам не нужны никакие внешние украшения. Вам нужна внутренняя красота. Когда женщина собирается петь в церкви, выступать перед собранием или принимать какое-то участие в церковном служении, она должна помнить, что ее привлекательность ни в коем случае не должна быть основана на ее особых женских чарах, действующих на представителей противоположного пола. Женщина должна стремиться угодить Богу, но никоим образом ей не удастся угодить или понравиться ему только на основании своей женской красоты. Подобный подход был свойственен языческим религиям римского мира, и Павел подчеркивает, что он не должен становиться частью публичных богослужений в христианских церквях. Теперь прочтем 11 и 12 стихи, где Павел продолжает наставление о поведении женщины во время служения в церкви. «Жена доучится в безмолвии, со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Нужно понять, дорогие друзья, что эти стихи относятся лишь к изучению и преподаванию доктрины. Имейте в виду, что во времена апостола Павла женщины возглавляли мистические религии, в которых были широко распространены настоящие оргии, полные разврата и непотребства. Павел предостерегает женщин против публичных выступлений в церкви, подразумевая при этом использование чисто женских чар. Прочтем стихи с 13 по 15. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Именно греховный поступок Евы однажды ввел грех в этот мир. И сегодня, когда женщина рождает ребенка, она каждый раз приводит в мир грешника. Это все, что она может принести в наш мир. Но мы должны помнить, что женщина по имени Мария принесла в этот мир Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Так как же спасаются женщины, спросим мы? Деторождением, друзья мои, потому что именно Мария принесла в мир Спасителя. Так что никогда не говорите, что именно женщины принесли грех в этот мир, если вы не готовы сразу же добавить, что женщины также принесли в этот мир и Спасителя. Друзья мои, в том факте, что в нашем мире появился Спаситель, нет никакой заслуги мужской половины человечества. Это сделали женщины. Однако, несмотря на все вышесказанное, каждая женщина спасается верой. Точно так же, как спасается верой каждый мужчина. И женщины должны возрастать в любви и святости в точности так же, как и любой мужчина. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. а в 5:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.